Сергей Недоруб. Метро 2035. Затерянный клан. Часть первая. Память. Глава первая. Незнакомка. Эта молодая женщина привлекала внимание, словно бронебойный патрон на заваленном пустыми гильзами полу. Движения ее неуловимо отличались от манер остальных обитателей Лукьяновской — быстрые, уверенные, спокойные. Охотники, помнящие жизнь до катастрофы, сказали бы, что перед ними воплощение лисицы, ищущей вход в ценный сарай, которым станция и являлась. Незнакомка двигалась так, словно знала все вокруг до мелочей. Ее прямые волосы, обрезанные ниже плеч по ровной, словно проведенной лазером линии, бросали вызов моде любой станции Креста. Потрепанный военный костюм явно знавал много нехороших дней вместе со своей владелицей и не скрывал ни линий ее фигуры, ни следов собственной многократной починки. Зеленая вязаная шапочка торчала из кармашка на левом плече. На правом — грубого покроя куртка со следами прорех и порезов. Больше всего незнакомку выделяла обувь. Явно новая, словно из лучших закромов Метрограда, где она могла храниться в идеальном состоянии с первых дней катастрофы. Так могла бы выглядеть агитирующая за новую власть активистка, работающая в штабе, оппозиционном по отношению к Кипарису, если бы такой штаб существовал. Женщина прорезала толпу местных с величием Веспертила, налетающего на добычу. И все ее жесты, и пронзительный взгляд, и походка говорили о том, что она не менее опасна. Жители станции расступались, озадаченно глядя вслед, но даже те, кто заметил незнакомку ранее, не рисковали смотреть ей в глаза. Она и сама почти не смотрела на людей. Ее взгляд был направлен в сторону дальнего шатра, чей край высовывался за деревянные ступени, ведущие в теплице под потолком. Ее не интересовали ни ярмарка, ни запахи свежего мяса, ни чайные ароматы из тесных баров. Незнакомка даже не позаботилась подобрать кем-то оброненный патрон. Лишь один раз она приостановилась напротив картонного плаката, на котором был изображен силуэт мужчины с книгой в одной руке и автоматом в другой. Внизу детской рукой было нацарапано «И он, наш учитель на Лукьяновской». Если до этого лицо женщины демонстрировало загадочную улыбку, то при виде рисунка ее глаза наполнились смешливым выражением. Она побарабанила пальцами по плакату, оставляя заметные следы ногтей, и прошла дальше, к шатру. С ней никто не пытался заговорить, ее не останавливали, даже если кого и интересовало, что незнакомка делает на станции и как вообще проникла сюда, то никто ее ни о чем не спрашивал. Женщина была явно не из этого мира, но производила впечатление по-настоящему свободной, и на этот дух свободы никто не смел покушаться. «Таня, что у тебя с лицом?» — первым делом спросил Ванька, набравшись смелости. Он все еще считался самым старшим и в свои 11 лет всеми правдами и неправдами пробовал высказывать свое мнение, когда ему вздумается. Сидящая на скамейке девушка, до этого подкручивавшая лампочку, застыла. Ее голова чуть повернулась прочь от света, и она попыталась скрыть прядью волос старый порез на щеке. Затем, словно решив, что незачем прятать от детей эту сторону жизни, вздохнула и включила свет ярче. «Стукнулась об угол», — сказала она, — «как можно спокойнее. А ты глазастый». «Он у тебя уже 3 месяца», — озадаченно добавила Ваня, — «с тех пор, как учитель пропал». «Учитель и он никуда не пропал», — Таня попыталась сменить тему. «Придет когда-нибудь. О нем слышали в датаполисе». «В датаполисе? Учитель был там?» «Этого я не знаю», — уклончиво ответила Таня. «О нем там просто слышали». «Но не видели», — вставила Земфира, не отрывая настойчивый взгляд. «Его уже долго нет. Очень долго. Он нас бросил?» Таня промолчала. Ей казалось, что шрам на щеке начал гореть. Тимка, как самый мелкий, уже привык ничего не спрашивать, пока к нему не обратятся. Он увлеченно рисовал огрызком желтого карандаша на стократно исписанном альбомном листе поверх бледных остатков прежних картинок. Под ногами Тимки валялись старые листки, стащенные им же у техников. Он не задавал вопросы про Иона, но каждый раз, как только речь заходила об учителе, Тимка замолкал и обращался вслух. Именно этот сорванец и смущал Таню сильнее всех, и она старалась подбирать слова особо тщательно. «У Иона свои дела», — произнесла Таня. «Он обязательно вернется, когда будет свободен».
«Он уже свободен», — сказал Тимка. «И он теперь сталкер».
Таня с удивлением посмотрела на него. «Кто тебе сказал?» — спросила она.
«Все говорят»,
— ответил мальчик.
«На всей вашей станции. На моей тоже, наверное. Только я давно не помню, какая она, моя станция».
«А ты не подслушивай, что говорят взрослые», — нахмурилась Таня. «Учитель придет, когда захочет. Если его долго нет, значит, он сильно занят. Вы лучше скажите, вы задание выполнили?»
«Я забыл, какое задание», — повинился Тимка.
«Как ты мог?» — вымолвила Таня с притворной грустью.
«Мне все говорят, что я забывчивый».
Ванька засмеялся. «Это все потому, что ты про учителя Иона думаешь», — сказала Татьяна. «Все не можешь выбросить из головы. Вот она и занята у тебя одним и тем же».
«Неправда», — возразил Тимка. «Она не занята ничем».
«Вот именно. Так что за задание было? Помнит хоть кто-нибудь?»
«Я помню», — подняла руку Земфира, хотя никто ее этому жесту не учил. «Выучить таблицу умножения до 42». «А я видел, как другую таблицу делают», — добавил Ваня. «Она была до 30 и дальше по новой».
«Не поняла», — произнесла Татьяна. «Ты о чем говоришь, Ваня?»
«Купцы с южных станций теперь до 30 считают, а потом снова от 1, так удобнее».
«Как так? Впервые слышу».
30 — это столько патронов в рожке автомата», — объяснил Ванька. «Если больше, чем 30, то выделяют в один магазин и опять по одному считают».
«А 60 — это 2 магазина», — спросила Таня иронично.
«Я не знаю. Наверное, 2. Я спрашивал у купца 1, а он мне по ушам надавал. Сказал, что так валюту считать удобнее, и все остальное тоже теперь в патронах и магазинах считают. Сказали еще, что у них как бы... Подождите, я вспомню. 30-ричная система».
Вжикнула молния на входе в шатер, заставив Татьяну вздрогнуть. Снаружи стояла незнакомая девушка лет 25 на вид. Мужчины дали бы ей намного больше лет, однако Татьяна разбиралась в подобных вещах. Незнакомка явно имела тяжелое прошлое. Она оказалась не принадлежащей ни этой станции, ни другим знакомым закуткам метро вообще. Взгляд уверенной и напряженной хищницы, которая занята спасением детенышей от более крупного хищника. Стройное и крепкое тело, как не до конца разжавшаяся пружина, сдерживающая себя усилием воли. Одежда, собранная, словно из разных десятилетий, по местным меркам все равно, что разные исторические эпохи. Подобных ей Таня не встречала, за исключением разве что богатых женщин с северо-восточной ветки, посещавших столицу для медосмотра. Только у обитательниц тамошних станций во взгляде не светились острый ум и решимость идти до конца, чего бы это ни стоило. Не было в лице незнакомки также ни загнанности рабочих с Печерской, ни ленивой расслабленности, присущей актерам музея с Харьковской. Разве что чувствовался груз ответственности, да и то с вечно недовольными и бурчащими сотрудницами многочисленных станционных исполкомов незнакомка не шла ни в какое сравнение. «Ну надо же», — сказала она с еле уловимым смешком, изучая уютное убранство шатра. «Такие малыши, а уже задания получают».
«Домашняя», — попробовала объяснить Татьяна. «А вы к кому?»
«Домашняя», — повторила женщина почти по слогам.
«Конечно. Не снаружи станции же им учиться. Хотя было бы больше пользы. Детишки, у вас хоть дом есть?»
Земфира открыла рот, но Татьяна с треском сдвинула журналы на столе и спросила. «Кто ты?» Девушка зашла внутрь шатра, закрыла молнию за собой, скинула с плеча куртку, перевесила себе на локоть и села на край скамьи. Ее глаза зажглись непонятным энтузиазмом.
«Зовите меня Альбина», — сказала она, обращаясь ко всем сразу.
«Как?» — не поняла Татьяна.
«Да, многие удивляются», — добавила незнакомка, по очереди глядя детям в глаза. «В метро приняты простые имена. Лена, Маша, Таня. Лишь бы не выделяться. Выделишься — не выживешь, заклюют».
«Это не так», — сказала Таня, глядя на озадаченную Земфиру. «В кресте никого не преследуют за имя. Если редкое, то даже...»
«Сестренка, не пари чушь!» — поморщилась Альбина. «Я не про ваше дурное подобие общества говорю, про настоящее метро, где для выживания надо отрезать от себя все, что выделяет тебя из толпы».
«О чем ты?» — не поняла Татьяна.
«Ты про какое метро?» «Про то, где не ходят поезда и не воруют кошельки. Хотя нет, второе иногда случается».
Тимка уставился на Таню с изумлением. Та спросила... «Можно поточнее?»
«Конечно», — согласилась Альбина. «Меня однажды поставили перед выбором. Могла согласиться на смену имени и всю жизнь терпеть новые правила или с самого начала постоять за себя. Так что...»
Незнакомка показала растопыренную пятерню. Ее ладонь пересекали несколько шрамов.
«Хороший трюк», — сказала она.
«Принимаешь удар ножа в ладошку, смыкаешь пальцы, вырываешь клинок и режешь врага по глазнице. Кровь фонтаном, и неясно, чья она. Но знаете, чему я удивилась больше всего? Что я смогла сомкнуть пальцы».
Земфира закрыла рот ладонью. Тимка выронил карандаш. Татьяна вскочила.
«Кто ты такая?» — спросила она снова, попытавшись придать голосу побольше неуместной строгости.
«Так-то осталась с собой», — ответила Альбина, глядя на Танин шрам на щеке.
«А ты, похоже, этого не сумела сделать. После того, как тебя шестерки кипариса отделали, ты потеряла дом в Датаполисе и вернулась сюда детишек учить».
«Похвально. Только не тебе этим заниматься, уж прости. Как их там звали? Олег и Киргиз?»
«Я зову охрану», — сказала Таня, шагая к выходу. Пальцы сидящей Альбины схватили ее за ногу, сжали чуть ниже колена. Хватка у гостя была жесткой и бесцеремонной.
«Эй, постой, красавица», — сказала Альбина.
«Глянь сюда, а?» Другой рукой она скинула куртку, освобождая зажатую в ладони зеленую ребристую гранату. Звонкий щелчок, и в центр шатра, подскакивая, упало стальное кольцо. Ваня отшатнулся в ужасе. Татьяна застыла на месте.
«Лучше сядь», — посоветовала Альбина.
«Мы же урок проводим, верно?» Таня медленно подошла к детям, села между ними и обняла за спины, стараясь почти не дышать.
«Расслабься», — вымолвила Альбина. «Я лишь посланница».
«Чья?»
«Своя».
Тимка не отрывал глаз от чеки на полу.
«Возьми», — сказала Альбина. «Не бойся».
«Никогда лимонку не видел? Тебе же интересно, я вижу».
«Да, цвет не очень, но краска облупилась давно. Я зеленую шишку нарисовала».
Тимка на мгновение вырвался из-под рук Тани, схватил чеку, вернулся обратно и вцепился в запястье девушки.
«Все хорошо», — заверила гостья. «Вы спрашивали, куда делся учитель и он?
Так я вам скажу.
Он жив, здоров, тусуется с птицами. Вы же помните, кто это?»
«Птицы — это команда сталкеров», — сказал Ваня, прежде чем Татьяна успела его остановить.
«Живут в шлюзе. Это станции такие еще».
«Умный мальчик», — похвалила Альбина.
«Все правильно сказал. 3 месяца назад ваш учитель и он отправился в путешествие, из которого башкой не может вернуться до сих пор, хотя оно у него и заняло сутки. Он отвел хорошую девочку Эльзу на Бориспольскую, где добрый доктор Мафусаил должен был ей помочь вспомнить, кто она. Но добрый доктор оказался не так добр, предал Иона и захотел продать девочку злым дядям с Митрограда. Учитель и он проявил храбрость, спас девочку и отослал ее вместе с ее прекрасным принцем Давидом обратно на Бориспольскую, где они и живут, пока снова кому-то не понадобится.
Неинтересная сказка, правда?»
«Что сейчас делает учитель и он?» — спросила Земфира.
«А учитель и он сам вспомнил, что когда-то таскал автомат и решил, что такая жизнь ему больше по душе», — ответила Альбина. «И решил он остаться со сталкерами в шлюзе, если они там, конечно, еще не перебрались наверх, искать спуск на заваленные станции красной линии».
«Куда наверх?» — спросил Тимка.
«В Митроград?»
«Ну что ты, мальчик, Митроград же занят».
«Занят? Кем?»
«Митроградовцами, конечно же. Сталкерами, которые не входят в ваше милое государство, потому что родили потрясающий план — не жить как люди со всеми, а долго и печально выживать отдельно, страдать по этому поводу и упиваться жалостью к себе. Разве это не логично?»
Таня почувствовала, что утратила нить разговора полностью. Только сейчас она ощутила липкий страх, который внушал ей это сумасшедшее. Дети, похоже, напуганы почти не были. Они не могли оторвать взгляда от Альбины, и учительница поняла, они в ней видят подругу Иона. И неважно, правда это или нет. Альбина скептически осмотрела ровную стопку книг на столе.
«Ни одной сказки», — заметила она.
«Жаль, я бы почитала».
«А это что у вас, флора?»
«Это наши книжки про растения», — поспешил сказать Ваня. «Там нет одного листка».
«Знаю, знаю. Куча таких в метро, и везде вырван один и тот же листок».
Альбина одной рукой полистала страницы, полюбовалась деревьями в иллюстрациях.
«Красивый был мир. У вас есть шанс дотерпеть до лучших времен и увидеть самим. Кстати, ваши данные устарели, молодой человек. Поговаривают, что в метро уже есть одна такая книжка со всеми страницами. Только сомневаюсь, что вам дадут ее почитать. Разве что вы вырастете и заплатите много денег, но лучше потратить жизнь на поиск деревьев, настоящих. За деньги вы это не купите, поверьте на слово.
Деньги дают лишь право смотреть на отпечатки жизни».
Тимка завороженно глядел, как Альбина перекидывает гранату из руки в руку, постоянно удерживая зажатый рычаг разными пальцами.
«Перестань, пожалуйста», — попросила Таня бледнее. «Они еще дети».
«Красавица! Я рассказываю чистую правду», — спокойно сказала Альбина.
«Ты сама чему их учишь?
Не физики же с химией. Кстати, тебе про базовые основы сопромата рассказать? Или ваше процветающее государство не способно найти этому знанию применения?»
«Нет.
Ты рассказываешь то, что им поможет выжить и вырасти. Как правильно читать, как почистить свинтуса на ферме, почему девочки кровоточат, а мальчики нет. Короче, все делаешь правильно, и я поступаю так же. Видишь, твои детки уже понимают, что при виде гранаты надо сидеть и молчать, а если говорить, то по существу. И если будете сидеть спокойно, то мальчик научится, как вставлять чеку обратно».
Татьяна решила ничего не говорить.
«Вот», — произнесла Альбина, — «ты тоже учишься.
Думаешь, я жестока?
Пройди ты через то же, что и я. Хоть на одну десятую. Не позволила бы к себе подкрасться. Никто бы не смог избить тебя безнаказанно. Так что...»
Альбина покачала головой, глядя в сторону. Казалось, она забыла, что хотела сказать. Хотя Татьяна чувствовала, такая женщина не забывает ничего.
«Вот же чертяка и он», — продолжала Альбина. «И кто просил его лезть к торсионной пушке? Свернул себе мозги на 4 года. Забыл, кто он. Забавно, если окажется, что он не помнит и меня. Но знаете что?» Альбина наклонилась вперед. «Думаю, теперь он помнит все, и потому возвращаться не собирается», — сказала она, улыбаясь во весь рот. Ее улыбка была жуткой, словно ей неоднократно ломали и чинили челюсть. К тому же у Альбины каждый третий зуб тускло блестел серебром. Татьяна шумно вздохнула.
«Кто это делал?» — спросила она.
«А?» — не поняла Альбина, поглаживая гранату.
«Ты про что?»
«Твои зубы. Где ставят такие пломбы?»
«Я стоматолог, знаю всех в кресте. Такой работы не видела».
«Ты стоматолог?» — не поверила Альбина.
«Надо же! Я не знала».
«Где ставят такие пломбы?» — повторила Татьяна, прижимаясь к детям. «Ответь!»
«Успокойся ты», — сказала Альбина. «На каштанке ставят, поняла?»
«А это где?»
Раздался тихий писк, от которого Таня вздрогнула, а Земфира вскрикнула. Альбина посмотрела на часы на левом запястье, выключила таймер.
«Далеко от Лукьяновской», — ответила она и посмотрела на Тимку.
«Так, время вышло. Мальчик, подойди ко мне с чекой. Только осторожно».
Она протянула зажатую гранату вперед. Сглотнув, Тимка подошел поближе, теребя кольцо со стержнем.
«Вот сюда», — Альбина показала на отверстие вверху ребристой смерти. «Видишь? Осторожно только, плавно. Вот так, молодец».
Альбина быстро загнула предохранительные усики, отпустила рычаг, сунула гранату в карман, накинула куртку на плечи.
«У вас уютная атмосфера», — сказала она. «Хорошее дело вы с ионом придумали, признаю. Только, Тань, разработай новую программу. 3 месяца гуляли, хватит. Каникулы кончились, начинается новый курс».
Резко отстегнув молнию, Альбина покинула шатер.
Лукьяновская продолжала жить своей жизнью процветающего миниатюрного города. Никто не обращал внимания на то, что происходило внутри шатра, потому что само его существование было обусловлено желанием людей не замечать ничего лишнего вокруг. Если во время работы мешали дети, они отправлялись к Тане в шатер, пусть не всегда и на короткое время. В этот день с Таней было только 3 ребенка. Жители станции по-прежнему игнорировали все, что происходило внутри, чем бы оно ни было. Потому и на выходившую оттуда незнакомку уже никто не смотрел. Напротив, она стала привлекать меньше внимания, чем ранее. Сейчас можно было без труда додумать причины ее визита. Молодая женщина с отдаленной станции пришла разузнать про место, куда можно пристроить своего сорванца. Может, с надеждой, что удастся оставить его здесь навсегда. В конце концов, подобные желающие находились тут не реже 2 раз в месяц. Были еще в кресте места, где человек в возрасте до 10 лет считался ни на что негодным, кроме любого подобия школы, лишь бы она заслуживала доверия. Таким образом, люди хранили веру в новый лучший мир. Здесь не имелось внутренних патрулей. Вся охрана сводилась к редкому контролю платформ, донесению дежурства в туннелях. Хотя и подобное происходило все реже. О том, чтобы досматривать случайно выбранных людей на самой станции, и речи не шло. Лукьяновская славилась дружелюбием к туристам, во многом благодаря требованиям Датаполиса. Посещение станции было бесплатным, никто никого не ограничивал. Если не мешать туристам, то они сами начнут вносить свой вклад в обустройство станции. Таков был расчет. Сегодня он должен был впервые дать серьезный сбой. Альбина прошла метров 20, целое расстояние по здешним меркам, свернула в узкий бетонный лабиринт, где монотонно гудела лампа, тусклая даже для метро. Принялась ждать посреди пыли и паутины, вслушиваясь в стандартный оживленный шелест станционных звуков. Примерно через минуту загремел замок, и открылась низкая дверь, выпуская из темного проема двух мужчин, коренастых, крепко сбитых и вооруженных. При виде Альбины они перестали переговариваться и озадаченно уставились на нее. «Здорово, мальчики», — сказала Альбина. «Все еще снуем закоулками. Чего сразу по дороге не пошли, как все нормальные люди? Это известный канал для контрабандистов. Вам тут делать нечего. Разве что один из вас тащит контрабандой другого, скажем, на органы».
«Ты кто?»
— буркнул один из пришедших. «Зубная фея», —